Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет такой несколько странной теме. О том, что объявили о том, что в Москве будет построен специальный район для программистов. Ну, это выглядит как-то очень странно, потому что, ну, тогда, соответственно, возникает вопрос, а почему не построят специальный микрорайон для продавцов, специальный микрорайон для, ну, для менеджеров надо, видимо, строить не микрорайон, а просто как бы отдавать ей там кусок города, там, треть, например, пару или даже тройку округов, ну, и так далее, и тому подобное. Почему вдруг программисты? В общем, это... Мне показалось достаточно странным на первый взгляд, но потом, в общем, более-менее стало понятно. Дело в том, что это такая общая мысль, которая идет в нашей стране еще от времен пресловутого Гайдара, который объяснял, что главная панацея российской экономики – это иностранные инвестиции. Меня это всегда поражало, потому что, в общем, даже в достаточно суровые времена, там, во времена блокады, которая была там в 20-е годы, все-таки СССР развивался за счет внутренних ресурсов, прежде всего, хотя не нужны иностранные инвестиции, скидывают со счетов, индустриализация во многом шла за счет иностранной поддержки, хотя не инвестиционной, то есть СССР покупал технологии, заводы, инженеров, людей. По разным оценкам, от 1,5 до 3 миллионов американских инженеров и рабочих, в разное время, разумеется, не одновременно, работали в СССР на строительстве вот тех заводов, которые были потом этим же Гайдаром разрушены. Так вот, с точки зрения Гайдара, самое главное – это иностранные инвестиции. Теперь давайте смотреть, а куда могут идти иностранные инвестиции? Выясняется, что инвеститоры, ну, это, конечно, неправильное слово, но оно мне очень нравится, потому что оно, скорее всего, более адекватно отражает представление Гайдара об этих персонажах. Не хотят они идти в российскую экономику. А если хотят, то идут совсем не туда. То есть вот реальные инвесторы, например, договорились с Роснефтью, которую, во-первых, государственная компания, во-вторых, возглавляет Игорь Иванович Сечин, которого либеральная пресса сравнивает с самыми мрачными персонажами российской действительности. Вот. Но это и понятно, потому что Игорь Иванович представляет так называемый силовой блок, который, значит, оголтелые либералы очень любят называть кровавой гобнёй. Я уже как-то объяснял, что сочетание термина «кровавая» и «гобня» выглядит как-то смешно, потому что любые спецслужбы, в общем, не очень любят заниматься разного рода публично, во всяком случае, кровавыми делами, а уж если сравнивать, то, скажем, американская кровавая спецслужба куда более кровавая, чем и советская, и российская. Про английскую я даже не говорю. Английская так даже пропагандирует свое право заниматься убийствами, в том числе в виде знаменитых романов про Джеймса Бонда, знаменитого агента 007. Напоминаю, что в интерпретации Флеминга 00 перед его номером означает, что он имеет право на самостоятельное принятие решения об убийстве людей. То есть, с точки зрения любого государства, он преступник и убийца, который, будучи пойман, должен быть уничтожен, как диверсант и террорист. Но не будем, как бы, ну, понятно, что у наших либералов имеются свои тараканы в голове. Но вот инвесторы, они почему-то себе общаются с Игорем Ивановичем Сечиным. А вот либералам нужны какие-то инвеститоры, которые вложат в российскую экономику, видимо, безвозмездно, ну, потому что либералы не в состоянии обеспечить возмездность этих инвестиций, судя по всему, и, соответственно, обеспечит экономический рост, чтобы либералы могли радостно отчитаться перед народом и руководством страны. В всяком случае, ощущение создается такое, что вот им нужны такие специальные инвеститоры. Теперь вопрос, куда эти инвеститоры должны с точки зрения либералов вкладываться? Они должны вкладываться в новые технологии и во всякие там инновации. Значит, вот для них специально был сделан такой уникальный совершенно, просто вот абсолютно уникальный с точки зрения освобождения от налогов и всего остального рай под названием Сколково. Они, гады, туда не вкладываются. Что-то им не нравится. Я сильно подозреваю, что главная у них очень простая мысль, а зачем вкладываться в Сколково, когда можно перевести тех, кто что-то делает, куда-нибудь там в Калифорнию, в Силиконовую долину, или поселить в каком-нибудь очень милом поселочке где-нибудь там в Новой Англии, в Соединенных Штатах Америки, или в не менее симпатичном поселочке в Европе. Ведь программисту сегодня, по большому счету, кроме интернета, ничего больше не нужно. Ну, конечно, хорошо бы там общаться, но общаться можно там по скайпу, устраивать интернет-конференции, видео. Так что, в общем, не получается у наших либералов с инвеститорами. А инвестиции нужны, поскольку внутренних они не признают, экономический рост нужно обеспечивать.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневные консультации на РСН ведет народный адвокат.
В эту среду трудовые отношения. В студии РСН адвокат Сергей Никитенков.
Звоните по будням после 12 часов. Народный адвокат. Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений. Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно после 8 вечера. Отбой.
В эфире русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Отвечать на вопросы я буду после, через 10 минут во второй части программы. Продолжаем. Так что делать в этой ситуации нашим российским либералам, если они не могут найти инвеститоров? Совершенно очевидно, что значит, нужно искать тех людей, в которых инвеститоры будут вкладываться. А наиболее такое понятное место, куда могут складываться инвеститоры, это программисты. Программистов в России много, среди них есть вполне себе лидеры мирового рынка. Я некоторых знаю, но, правда, наиболее опытные из них тщательно скрывают, что они лидеры мирового рынка. Некоторые даже начинают как бы тихо-тихо отползать. То есть они сначала захватили рынок российский, не целиком, но значительную часть. Потом постепенно стали выходить на мировой рынок, и сегодня они выходят на рынок Соединенных Штатов Америки, как рассказывал мне руководитель одной из таких компаний, вполне себе советский инженер, потому что он создал свою компанию, когда ему уже было под 40, в начале 90-х. Он мне говорил, что сейчас вот мне все понятно. Я выйду на американский рынок в силу того, что продукт наш существенно лучше и дешевле, чем американские аналоги. Я за 3-4-5 лет захвачу его существенную долю, ну, там, неважно, от 5-8 до 20%, как жизнь будет складываться, чтобы по деньгам и самое главное, по прибыльности существенно больше, чем весь остальной мир. А дальше у меня мою компанию купит какой-нибудь крупный как бы какая-нибудь крупная корпорация, через 3 года компания умрет как инновационный центр, потому что в крупной корпорации бюрократии планирование убьет любую инициативу, но за счет бренда и за счет других нерыночных методов она будет держать там свои 15-20, может быть, даже 25% рынка, получать свои прибыли, а я, поскольку мне уже будет 65, выйду на пенсию. Но есть и молодые, которые еще ничего не захватили. Да, хорошо иметь дело с корпорацией, у которой миллионные доходы. Я, собственно, не знаю, сколько там у программистов доходы, я не спрашивал. Вот. Но если там выход на американские рынки, то я думаю, что там уже прибыль будет определяться десятками миллионов. Но что касается молодежи, то молодежь действительно, вот, ну совсем молодежь, которая что-то может придумать, но еще много чего не знает и не понимает. Иногда она работает на аутсорсинге на более крупные команды, иногда их просто обводят вокруг пальца, отбирает то, что они там сочинили, и т.д. и т.п. Не принципиально. Так вот, идея возникла такая, что чтобы программисты не бежали куда-то там, тем более, что где-то там тоже начинаются проблемы, и поэтому платят там сильно меньше, чем раньше. То есть, иными словами, ту долю прибыли от продажи программных продуктов, с которой раньше крупные корпорации со своими разработчиками делились, теперь они, соответственно, делиться перестают. И в этом смысле преимущество Запада перед Россией становится все меньше и меньше. В основном это преимущества чисто бытовые. Да? В Москве, например, даже очень хорошо зарабатывающий человек купить себе квартиру приличную легко не может. А если он даже ее покупает, там есть свои проблемы. Потому что если эта квартира новая, ее нужно еще там год-полтора ремонтировать, еще непонятно, кто соседи, непонятно, что будет с налогами, непонятно, что будет там с ЖКХ и т.д. и т.п. Ну, а в Соединенных Штатах Америки, в Европе эти проблемы решаются автоматически в течение пары часов. И, соответственно, по этой причине, как я сильно подозреваю, и возникла совершенно гениальная идея сделать некий там район, микрорайон, еще что-то, где будут жить эти самые программисты, где для них будет оптимальная инфраструктура, типа интернета, который, значит, не будет ломаться регулярно. Я, например, с интересом обнаружил, что у меня на даче, где у меня интернет, как это называется, GPRS, интернет перестал работать днем. Вот он в 12 ночи начинает работать быстро, а в 9 утра перестает. А с 9 утра до 12 ночи вообще не работает. Ну, то есть связь формально есть. А аналогичная ситуация бывает с проводным интернетом. Некоторые провайдеры отличаются совершенно замечательными свойствами, не говоря уже про то, что с ними совершенно невозможно договориться. Потому что даже если вы прекращаете с ними отношения и направляете им запрос по интернету, типа «все, закройте мой аккаунт», они в ответ на это ничего не... Они отвечают, делают вид, что никаких писем они не получили, и где-то раз в полгода присылают вам либо письма, либо смски грозные, либо немедленно заплатите нам, либо мы подадим на вас в суд. Ну, то есть уже как бы такое запредельно наглое поведение, потому что напомню, что все эти договора называются договора о предоставлении услуг связи, и пункт в нем, который говорит, что если услуги связи не предоставляются, вы все равно должны платить, он на самом деле не совсем корректен. Но он во всех этих договорах есть. То есть на самом деле как бы нашему человеку очень трудно жить на свете. То есть если человек хочет заниматься программированием, то на самом деле он должен еще заниматься целой кучей вещей, которые формально к программированию не имеют никакого отношения. И что самое главное, которые дико раздражают, потому что у вас там срок, вам осталось 2 дня там, до сдачи продукта, вы там собираете 16 часов непрерывно, а то и 25, значит, сидеть и набивать программы, и в этот момент вам приходит смс, в которой написано, если вы в течение 3 дней не уладите с нами отношения и не заплатите там 3814 рублей, мы на вас подаем в суд. Причем я обращаю ваше внимание, они могут подать в суд, не известить вас об этом, послав эффективное извещение, и после этого, соответственно, вас не будут выпускать за границу. Потому что вы не заплатите эти там 3000, о которых вы даже не знаете. А потом вас, соответственно, вы вот едете с паспортом на какую-нибудь конференцию, вас останавливают и говорят, вы знаете, а вы не заплатили. Говорят, куда не заплатили? Ко мне не предъявляли никаких претензий. Нет, вот решение суда. То есть в этом смысле Россия страна для инвесторов сложная. Ну, инвесторы, они всегда находят, как обойти закон. Так вот, мне кажется, что идея сделать в Москве какой-то отдельный райончик для программистов, она как раз вызвана тем обстоятельством, что, соответственно, чтобы создать им удобную среду, чтобы там можно было легко арендовать квартиру, скажем, на 3 месяца или на месяц. Если, например, вы предполагаете, что вам сегодня нужна однокомнатная, а завтра, когда вы получите деньги за исполненный заказ, вы уже сможете там двухкомнатную себе или даже трехкомнатную, ну и так далее и тому подобное. Другое дело, что те проблемы, о которых я сказал, взаимоотношения с инфраструктурой, в том числе как бы государственной, она все равно останется. В России и частные лица, и государство рассматривают любого человека как источник денег. И по этой причине жить более-менее комфортно у нас все равно не получится. Вам все равно начнут что-то либо впаривать насильственным образом, либо, соответственно, когда вы откажетесь это получать, вас начнут довольно сильно тиранить. При этом я уже говорил о том, что есть масса возможностей. Для этого вот наиболее простой, я уже сказал, фиктивный иск. И для любого фиктивного иска имеется совершенно колоссальное количество возможностей. А уж для любого человека, который сидит в интернете и у которого есть там всякого рода аккаунты во всяких социальных сетях, вообще никаких нет проблем. Придираетесь к любому высказыванию, подаете в суд, что вас оскорбили или еще что-то оскорбили, и все, и человек там невыездной. Вот это совершенно типовая ситуация. Так что я думаю, что ничего не получится с районом для программистов.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Представьте, что я есть, и в то же время меня нет. Мне не нужно платить зарплату, отпускать в отпуск или оплачивать больничный. Но я работаю на вас и делаю это безупречно. Ваша компьютерная сеть налажена, а в случае ЧП я моментально привожу ее в норму. Я идеальный работник и ваш удаленный системный администратор. Кстати, могу начать работать на вас уже завтра.
Выездные системные администраторы и удаленное обслуживание вашей компьютерной сети. Экономно и эффективно. Код Москвы 495. 669-81-35. 669-81-35.
РБК представляет торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Персона года». 26 февраля. Москва. Ими гордится Россия. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Меня Павел зовут. Скажите, пожалуйста, вот у меня немножко вопрос не по теме, не о компьютерщиках. А вот дня 3 назад прошла информация о том, что Германия забирает свое золото из Соединенных Штатов. А что это вообще значит вообще? Как суверенные страны вообще там золото еще хранят?
Ну, это на самом деле дело тонкое. Дело в том, что все уже поняли, что доллар на посту единой меры стоимости на позиции существовать долго не может. И все страны поняли, что если своего золотого запаса нету, то все остальные резервы золотого в смысле золота, то все остальные резервы – это фикция. Кроме того, степень доверия между центральными банками сильно упала. Я склонен считать, что вот та ситуация, которая сегодня сложилась, она очень показательна. То есть, иными словами, Германия не доверяет ни ФРС, ну, там, американскому казначейству, я уж не знаю, где лежат ее деньги, ни Британии, ни Франции, и хочет, чтобы ее деньги лежали у нее на территории. То есть, на самом деле, это некоторое выражение степени недоверия. Так что это вещь очень важная. Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Меня Александр зовут. Вот такой вопрос, может быть, тоже немножко не по теме. Вот, смотрите, Жерар Депардье, который принял российское гражданство якобы из-за того, чтобы налоги там не платить большие. Вот, а как и кто? Вот там пошла такая информация, что он должен там проживать на территории России, что-то при этом 180 дней в году. А как кто это будет считать и как это вообще... все регулируется, сколько кто где живет, это вот...
Знаете, это вопрос, на самом деле, законодательства. Там в законодательстве существует правило, что если российский резидент живет больше половины года за пределами России, то он может платить налоги в той стране, в которой он живет. Ну, или в одной из тех стран, в которых он живет. Но теоретически он может, если, поскольку есть соглашение о двойном налогообложений с большинством стран мира, то он может платить и у нас. То есть я в этом смысле не вижу проблем. Но более точно я сказать не могу, потому что тут нужен юрист, который эти законы прочитает и их правильно проинтерпретирует. А для меня эта тема не актуальна. Я за границей-то бываю там, несколько раз в году по там, 2-3 дня. Может, неделю, если куда-нибудь в отпуск поеду. Так что в этом смысле это не очень актуально для меня. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А вот подскажите такую вещь. Уже как бы все многие говорят о том, что большой процент для бизнеса здесь, в России, это реальная финансовая диверсия для того, чтобы его выталкивать за пределы. Ну, туда, в общем, в те финансовые круги его. Вот что-нибудь с этим собираются делать? Правоохранители там, ну вот законодатели?
Это вопрос сложный, потому что теоретически, конечно, нужно создавать национальный бизнес. Практически это сделать сегодня невозможно, потому что вся государственная машина, она работает на то, чтобы национальный бизнес вытряхивать и брать деньги по себе. То есть вот, но нужно понимать, что такую систему создавали вполне себе целенаправленно. Значит, всю современную экономическую модель создавали российские либералы под как бы чутким руководством западных советников. У западных советников была одна единственная мысль при этом. Чтобы, ну, две мысли. Во-первых, чтобы Россия не возродилась как сильное государство. А во-вторых, чтобы все, что тут создавалось интересное, можно было бы немедленно взять и утащить. Желательно бесплатно. Вот эту систему они и создавали. Вот для этого как бы они вполне целенаправленно создавали коррупционную схему. Вот я еще раз повторю. А современная коррупционная модель российского государства была создана российскими либералами, то есть Гайдаром и его приснами. Целенаправленно. Ну и, соответственно, по этой причине этот механизм, он целенаправленно борется против национального бизнеса. Его надо ломать, но это очень трудно. Ну вот, вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Михаил, это Андрей. Ну вот я как раз по теме хочу высказаться. Значит, что касается города для программистов, это очень правильная идея. Вот. Но мне кажется, там не хватает одного важного компонента. В этом городе обязательно должно быть образовательное учреждение по той причине, что вот вы знаете, что все наиболее радикальные программистские проекты вырастали как продолжение курсовых и дипломных работ студентов. Вот. И то, что вот сейчас в Сколково происходит, на самом деле, мне кажется, это далеко не решает эту задачу. Я был в тех местах, там не очень комфортно. Вот нужна хорошая природа, вот такие не городские, не большие дома.
Я могу сказать по этому поводу, что СССР эту задачу решал. Да? Вокруг Москвы и в других местах есть целая куча научных городков, начиная от Академгородка в Новосибирске и в других городах, и кончая всякими подмосковными городами, типа Пущино, Протвино, Черноголовки, ну и так далее. И теоретически надо было бы их развивать и дать в них деньги. Но тут, понимаете, немножко другое. Дело в том, что давайте уж смотреть правде в глаза. Как только речь идет о строительстве какого-нибудь такого проекта, вот типа Сколково или вот этого, то речь же идет о том, что тут же появляются конкретные люди, которые будут пилить конкретный бюджет. А это легче делать тут под руку. И поэтому, конечно же, если там выделение денег связано с московским бюджетом, то, конечно же, это все будет в Москве. То есть никакой государственной мысли тут нет и быть не может. Здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте. Да. Михаил, я могу пояснить насчет налогов. Вы неправильно сказали. Там система очень проста. Если вы в Евросоюзе живете больше 185 дней, то вы обязаны платить со всех налогов в той стране, в которой вы прожили. Если вы живете в нашей стране, значит, вот меньше 185 дней, но имеете бизнес на территории России, то, насколько я знаю, 30% обкладывается налогом. Но еще в Евросоюзе есть хитрые налоги, которые связаны, вот, скажем, с сдачей в аренду в Португалии. Вы можете там не прожить ни одного дня, но 15% вы заплатите. Такая же штука в Испании, только 25%. А двойное налогообложение работает так. Вы, значит, находитесь в стране, имеете бизнес, но не являетесь там резидентом налоговым, то есть меньше 185 дней, тогда вы можете платить в России с этого дохода налоги 13%. Вот такая штука.
Ну, я еще раз говорю, я не являюсь специалистом по налоговому законодательству, поэтому и не могу сказать точно. Но я склонен считать, что если человек не является гражданином ни одной страны Евросоюза, то он как-нибудь избежит хотя бы части налогообложения. Но вообще, как бы, кроме налогов на прибыль, еще имеются другие налоги. Например, в нашей стране платится единый, как это там, как он, то, что раньше называлось единым социальным налогом при выплате денег. И в этом случае его все равно придется платить. Вы просто не получите этих денег, пока из них не будет отчислено. То есть, на самом деле, тут все сильно более сложно. Разумеется, обойтись только 13% того же Депардье не получится. Но ведь нужно понимать, что этот налог 13% был специально введен, так сказать, для эпохи первоначального накопления капитала, чтобы легализовать свои доходы. Для своих, как вы понимаете, никаких специальных расследований не будет. Ну, а чужие пускай выкручиваются как хотят, это их проблемы. Так что мне тут, как бы, тут достаточно сложно рассуждать, каждый раз нужно отдельно в этом разбираться.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, здравствуйте. Это Роман. Я хотел бы вопрос такой уточнить. Когда, по-вашему, мы могли бы начать развивать страну, имея в виду там тот же Север или Дальний Восток по-настоящему, ведь можно очень много рабочих мест создать и делать инфраструктуру по-настоящему, там много глобальных хороших проектов. Как по-вашему?
Ну, это вопрос на самом деле сложный. Дело в том, что в рамках нынешней модели это невозможно, потому что это нерентабельно развивать Дальний Восток. В рамках СНИ предлагают постоянно разные участники, в том числе там Соединенные Штаты Америки. Вообще неоднократно заявляли, что Сибирь и Дальний Восток — это богатство всего человечества, и негоже, чтобы одна страна ими пользовалась. Ну вот, соответственно, мы этого делать не можем в рамках нынешней либеральной модели. Денег на это нет. У СССР были деньги, а у современной России нет. Значит, одно из двух. Либо, соответственно, нужно отказываться рано или поздно, или же нужно отказываться от либеральной модели. Только и всего. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да.
Я слушаю.
Михаил, у меня кажется, что вы говорили об инвесторах, что они не идут. Они очень даже вкладываются. В законы об образовании, о здравоохранении. Они очень даже вкладываются в уничтожение страны. А другой цели у либералов и у Запада, по-моему, и нет. Вот с этим надо что-то делать. Мы говорим, говорим, и вы все правильно говорите. А делать-то что-то надо?
Да. Тут даже вопросов нет. Но вопрос только в том, что для того, чтобы что-то делать, нужно, чтобы были, как бы, силы политические, которые бы этим занимались. У нас в стране политических сил альтернативных либералам практически нет. Еще раз повторю, политических сил. То есть тех, кто не любит либералов, их 80% в стране. А, собственно, политических сил нету. И это очень печально. Понимаете, когда люди не сопротивляются ни разрушению образования, ни разрушению здравоохранения, то, разумеется, ни тем более там ювенальной юстиции, то ничего хорошего не будет. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Я слушаю.
Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте еще раз. Значит, у меня вот такой более глобальный вопрос. Это Александр еще раз. Вот, грубо говоря, у Сталина был... ну, так сказать, выходцев из сельской местности, крестьян и так далее. А вот сейчас есть ли какой-нибудь действительно реальный ресурс для той развития, которое мы все ждем? Спасибо.
Ну, знаете, ресурс есть всегда. Разумеется, повторить опыт Сталина не получится. У него в России, а потом СССР, начало 20 века еще не произошел аграрно-индустриальный переход, был совершенно колоссальный человеческий ресурс, это крестьяне. А сегодня их уже нет. Значит, нужно искать в другом месте. Но как бы это не повод для того, чтобы опускать руки. Просто надо думать на эту тему, чего пока российское правительство и российское государство не делают. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда говорят, что в 90-е годы Чубайс целый миллиард долларов, вот этот кредит, он какой-то там Евробанк перечислил, и с концами так не смогли его найти. Это, по-моему, говорил Илларионов, что ли?
Ну, знаете, тема о том, как и что происходило с иностранными кредитами, это интересная очень тема. Я к ней абсолютно не готов. Этим надо заниматься очень аккуратно и очень осторожно, потому что у нас никто не отменял закон о клевете и минимальная ошибка, и это как бы закончится крайне неприятно. Но в общем и целом, да, ну и, конечно же, не Чубайс это делал, то есть как бы он мог быть, как это называется, исполнителем, но он никак не мог быть выгодоприобретателем, он не того масштаба фигуры, но теоретически, да, такое могло быть. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, я хотел бы задать вопрос, Игорь, Москва.
Может, давайте.
Тут пословесно краеугольный камень уже пролетал в некоторых вопросах. Вот вы упомянули историю 20-х годов. Я бы вот хотел сказать, нет ли сейчас прессинга такого транснациональных компаний в международном отношении на потенциальных инвесторов, которые бы хотели бы, может быть, попробовать свои финансовые вложения в России. Но это все увязано с политическими и экономическими целями, которые никак не вяжутся с
ним. Ну, это вопрос очень сложный, потому что транснациональные корпорации, они работают в рамках некоторых правил. И эти правила, они на самом деле не всегда должны устраивать ни как бы граждан России, ни вообще как бы наше государство. Например, в Китае принята доктрина о том, что любые китайские инвестиции за пределами Китая могут быть защищены китайской народно-освободительной армией. Вы хотите, чтобы китайская народная освободительная армия защищала права своих инвесторов на территории нашей страны? Я не хочу. И таких проблем есть целая куча. То есть на самом деле нужно выстраивать отношения с этими самыми иностранными инвесторами подчас очень жестко. А у нас некому это делать. У нас сегодня нету национальной элиты в стране. Вот это главная проблема. Ее нужно решать в первую очередь. Но на этом, собственно, наше время нашей передачи подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.